Стамбуле состоится трехсторонняя встреча по восстановлению экономики Украины. Турецкие СМИ сообщают, что в мероприятии примут участие представители Турции, Японии и Украины, собственно. Встреча должна состояться 21 сентября. Издание «Дунья» пишет, что промышленные гиганты Токио и Анкары намерены сплотиться и участвовать в восстановлении страны. Стоимость восстановления, по некоторым оценкам, достигает 1 триллион долларов. Директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России Алексей Зубец с нами на прямой связи. Алексей Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, когда возникают, а они возникают периодически, вот эти разговоры по восстановлению экономики Украины или по строительству предприятий, заводов, там, оборонных или каких-либо других на территории Украины, у меня возникает один и тот же вопрос. А что, так сказать, все уже закончилось, что уже известно, что будет с Украиной? Откуда такой оптимизм в отношении восстановления экономики?
Смотрите, надо понимать, что это инициатором всех этих разговоров является украинское правительство. Вот это киевская, как бы, помягче сказать, группа товарищей, которые контролируют эту страну. А их задача состоит в том, чтобы было побольше денег, и они могли их распилить. Для того, чтобы эти деньги были, надо подогревать интерес к восстановлению страны. И плюс к этому надо продать западным инвесторам мысль о том, что Украина – это прекрасное место для того, чтобы зарабатывать, а для того, чтобы зарабатывать, надо быстро победить в войне. Для того, чтобы победить в войне, надо больше помогать Украине оружием. То есть для того, чтобы разжечь аппетиты западного бизнеса, необходимо продать ему мысль о том, как много он заработает. Ну, а бизнес дальше надавит на свое правительство, и Украина получит оружие. Ну, вот такая вот незамысловатая схема, не более чем пиар, надо понимать.
Ну, я понимаю, Алексей Николаевич, но неужели... Ну, я позволю себе, да, турки и японцы, но такие дураки, что как бы не понимают этой схемы. Вот издание вот это турецкое, которое сообщает о возможных переговорах 21 сентября, пишет, что будет участвовать тут и Митсубиши, и Точо, ну, действительно гигантов там и японских, и турецких, президент Ассоциации бизнесменов Турции Украины, будет, японская организация внешней торговли, японское агентство международного развития, ну и так далее. То есть ряд, действительно больших компаний.
Это не значит, что они приедут туда с деньгами и тут же начнут их тратить. Встреча чисто ознакомительная, разговорная. А крупный бизнес, японский и турецкий, интересуется возможностями. Но понятно, что ни один доллар, там, лира или иена не придут туда без гарантий. А гарантии – это мир. Это стабильность на годы вперед, которая обеспечит возврат вот тех денег, которые туда вложены. Поэтому на сегодня это разговоры со всех сторон. Японцы и остальные поддерживают эту тему, просто потому что так эта форма, так сказать, непрямой, косвенной пиаровской поддержки тоже Украины. Да, мы вас верим, мы понимаем, что вы победите. Вы там разгромите всех врагов, и мы придем с большими деньгами. Но при этом понятно, что никаких денег и никаких поставлений там не будет, просто по определению. Потому что любые заводы, которые там можно построить в других местах. Угу. И они там будут не менее эффективны, там металлургические заводы, там химические, какие хотите. Почему на Украине? Ну, там японцы должны вкладываться в какие-то производственные мощности на украинской территории, если их можно построить там в 10 других местах мира и заработать на этом совершенно конкретные и понятные деньги. Экономическая эффективность восстановления Украины, она висит в воздухе. Она опирается на политическую решимость Запада сохранить Украину как инструмент давления на Россию. Но вот если там не будет вот этой политической решимости, вложение денег в Украину – это выброшенные деньги. Это совершенно всем понятно. И на ближайшие годы, понятно, что никаких проектов по восстановлению экономики Украины, их просто не будет даже в небольших объемах.
Ну, это действительно, вы абсолютно, так сказать, справедливо так говорите, и это, кажется, абсолютно соответствует здравому смыслу. Но просто когда, например, вмешивается там BlackRock или JP Morgan, ну вот если мы отойдем от этой истории там в сентябре трехсторонней, да, Турция, Япония, Украина, и посмотрим, ну, на, отдаленно на вот этих вот там, ну, просто транснациональные корпорации, реальные там хозяева мира, да, они-то тоже туда приходят и тоже дают какие-то обещания, и тоже, так сказать, строят какие-то свои планы, и так просто я думаю, что для них... Они бы не делали это просто так. Для них очень важно все равно там лицо, имидж и прочее, прочее. Если бы они просто способствовали там пиару Украины, но это потеря собственного лица. Но они-то приходят, и JP Morgan, и BlackRock.
Смотрите, если мы говорим об инвестициях и работа на рынке украинского госдолга, то на сегодняшний день это маленький рынок. Надо понимать, что это не очень большие деньги, ну, в мировых масштабах. Но это доходный бизнес, потому что, ну, собственно, деньги, которые закачиваются в Украину, почему бы крупному бизнесу на этих деньгах и не поживиться, да? Это небольшие доходы, но они есть. Просто до тех пор, пока идут деньги. Но мы-то говорим о чуть-чуть другом, не об инвестиционном бизнесе торговли украинскими ценными бумагами. Мы говорим о конкретных вложениях в развитие промышленности, в том числе и тяжелой промышленности. А вот с тяжелой промышленности там не выйдет ничего. То, что у западных спекулянтов есть интерес к сегодняшнему финансовому рынку Украины, это совершенно понятно. Пока Запад тратит десятки миллиардов долларов в год на поддержку Украины, ну, кто-то этими деньгами, безусловно, воспользуется. Там придут люди и заработают на этом. Но большие вложения в тяжелую промышленность этого не будет.
Угу. То есть все заявления, которые делает там Зеленский по поводу того, что там и британские оружейщики намерены строить завод чуть ли не под землей для того, чтобы быть в большей степени в безопасности, это, ну, просто слова.
Это, смотрите, если говорить об оружейном бизнесе, то здесь, ну, это не вполне слова. То есть, собственно, в чем интерес той же самой Германии, которая там собирается строить завод, или там британского бизнеса? А его задача состоит в том, чтобы поставлять оружие и на этом зарабатывать. А для этого, для того, чтобы вот эти поставки шли нормально, ну, максимально должна быть налажена логистика, в том числе по ремонту немецкой техники, которые, ну, они собираются строить там ремонтные заводы для своих танков. Но если они их строят с участием вот как бы собственного персонала, если туда что-то прилетит, то люди погибнут, да, поэтому они говорят, что мы там закопаемся под землю. И потом в реальности все эти якобы заводы будут в любом случае сборочными. То есть туда будет уже приезжать готовая техника или там, вот там, я не знаю, крупная узловая сборка, да, там что-то будут собирать быстренько, да, чтобы не попасть под российскую ракету. И будут говорить, что это украинцы произвели сами эти там танки или ракеты. Но в реальности мы понимаем, что это будет поставка западная, прикрытая имитации производства на Украине.
Понятно. То есть, условно говоря, да. Угу. Понятно. Мы, кстати, интересная, да, классная, любопытная такая. Нанесение краски, например, да, или надписи с помощью трафарета на одном из предприятий автоматически делает, ну, как бы, производством на Украине. Вот под землей будут там из баллончика через трафарет наносить там название, не знаю, все что угодно, да, и все. Как бы это украинское производство. Но скажите, пожалуйста, ну, все-таки, это мы, конечно, утрируем по поводу краски, наверняка там надо будет все равно собирать что-то. Это только для обеспечения украинских нужд, или это может там, ну, распространяться, имеется в виду, можем ли мы говорить об экспортном потенциале такого рода предприятий военных?
Нет, это чисто для украинских нужд и для, как бы, снятия себе ответственности за разжигание войны. А оружие на экспорт будет производиться, ну, по месту регистрации этих компаний, там, в Британии, там, в Германии или в Америке. А на Украине размещать производство для последующего экспорта никто не будет. Но, с другой стороны, возможны варианты. Вот украинцы там много сейчас думают насчет своих дронов, которые они могут продавать. То есть какие-то производства внутренние, которые действительно, у которых есть определенный экспортный потенциал, но, с другой стороны, ну, в части дронов, например. Но, с другой стороны, понятно, что эти производства будут менее эффективны, чем аналогичные там турецкие или британские, ну, просто потому, что украинские предприятия всегда ходят под риском удара там, со стороны России, да, ну и в этих условиях, опять же, потенциал экспорта этих вооружений на внешний рынок, он сомнительный и ограниченный, но он действительно есть, это правда.
Угу. Вот тут слушатели задают вопрос в телеграм-канал. Здравствуйте, неужели настолько долго может затянуться война, что в планах строить заводы под землей? Павел Москва спрашивает.
Ну, да, нет, смотрите, о чем мы говорим. Если мы говорим об острой фазе конфликта, то она будет завершена, ну, там, по разным оценкам, там, в следующем году или там, в 25-м году максимум, да. Но просто в силу исчерпания какой-либо возможности Украины бороться, да, и людского потенциала в том числе. Если говорить о каких-то урегулированиях этого конфликта, фундаментальном урегулировании, то оно может затянуться на десятилетия. Ну, как мы видели, например, там, с корейским конфликтом или конфликтом на Ближнем Востоке, у Израиля уже несколько десятилетий нет мирного договора с Сирией, например. Ну, то есть острая фаза, она не может продолжаться долго просто в силу того, что у Украины кончатся ресурсы, да? Но затяжная фаза, когда Запад не захочет пойти на урегулирование и конфликт просто будет заморожен, ну, кстати, замороженного конфликта там по израильскому или корейскому образцу может продолжаться десятилетия, это правда.
Угу. Алексей Николаевич, ну и возвращаясь то, с чего начали, вот эта возможная трехсторонняя встреча, она не подтверждена, я еще раз, так сказать, подчеркну это, да, только вот рассуждение в турецких СМИ, ну, как бы анонсирование. Но можем ли мы предположить, что так или... Ну, Украина все равно получает какие-то транши, там, помощь и так далее, что у этой встречи и у турецкого бизнеса, ну, есть реально, ну, уж простите мне, это экономический термин, шкурный интерес, что, в общем, там можно в этих... деньгах, так сказать, в мутной воде половить рыбку.
Вот да, вот. Конечно. Ну, турки там, они же, ну, собственно, там же у них были мысли по строительству завода производства беспилотников, да, уже после того, как началась спецоперация. Ну, вот почему бы и не заработать на этом.
Угу. Три дружественные страны, это говорит президент ассоциации бизнесменов Турции и Украины, есть такая ассоциация, его зовут Бурак Пехлеван. Он говорит, Бурак, очень украинское, к слову говоря, имя, да, Буряк. Бурак Пехлеван Буряк, говорит, да, три дружественные страны будут работать вместе в процессе реструктуризации братской страны Украины. Ну и говорит тут, что, в общем-то, и строители, и турецкий бизнес был до начала СВО широко представлен на Украине.
Да, конечно. У турок были серьезные планы по поглощению Украины, используя, в частности, Крым до 2014 года. Турецкое влияние на крымскую общину, крымско-татарскую общину, оно было очень серьезным. Это был такой серьезный инструмент захода Эрдогана и Турции вообще на территорию Крыма и Украины. У них были большие планы, и эти планы никуда не делись. По-прежнему Турция хочет зарабатывать на Украине. Ну и, слава богу, пусть зарабатывает.
Спасибо большое, Алексей Николаевич. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец был с нами на прямой связи.